Это самое, что есть обычная ситуация, когда попадает Парашат Бамидбар, начало четвертого хумыша перед Шавуот. Ну, вроде бы, казалось бы, нет какой-то прямой связи именно с Парашат Бамидбар с Шавуот. Но сегодня открыл для себя, что да, есть связь. Вот эту связь приводит такой комментатор, очень старый комментатор, который называется Реканати, большим каббалистом. Он вот приводит в нашей начале главе книгу Зоар и говорит так. Начинается глава же так. И говорил Всевышний Моше в пустыне Синай, Боэль-Моэ, то есть скини, как это Оэль-Моэ, шатер, значит, для прихода Моше Рабейну, называется Всевышний, Моэль-Моэ и так далее. Что имеется в виду из слова Мидбар? Синай, Боэль-Моэ. Что же здесь говорится? Я понял вопрос примерно так. Вроде бы, если бы сказать Боэль-Моэ, это все понятно. Это место, где Всевышний говорит с Моше Рабейну. А почему говорит Бамидбар? Мы не знали, что они евреи находятся в пустыне. Помощь еще в конце Сефер Ваикра они из пустыни еще не вышли. Все это касалось пустыни. И тут говорит книга Зоар следующую вещь, что слово Бамидбар, оно намекает на получение Торы, которая была в пустыне. Объясняет книга Зоар так. Когда была дана Тора, когда был построен переносной храм, Мишкана идут, Всевышний заповедовал Моше Рабейну пересчитать наш народ, что значит пересчитать наш народ. И такие очень интересные слова в книге Зоар. Ба кутша бриху лемивкат хейлин до райса, вехейлин де мешкина. Буквально Хейлина, то есть это буквально войско, воинство. Тут говорит книга Зоар так, что здесь намек на две вещи. На пустыню. Пустыня намекает на получение Торы, а Оэль-Моэ, это буквально напоминает о скинии Завета, Мишкана идут. И Всевышний просто заповедовал Моше Рабейну посчитать воинство Торы и воинство Берестного храма. Смысл этого пересчета – это посчитать воинство нашего народа, это воинство Тора называется, и воинством Переносного храма. О. Я не раз привозил это, что после получения Торы, что делать после получения Торы, сейчас заново ее учить. Поэтому, когда наш народ получил Тору, что было дальше? Дальше 40 лет, сколько это было до конца в пустыне, и потом тоже, наш народ занимался Торой. Написано в Масехет Эрувин, приводит наш учитель Рамбам, при словах его комментарии на Мишну, как был порядок, как Моше Рабейну обучал весь народ Торе. То есть после того, как нам дана была такая большая невеста, важная невеста, это Торой, надо, чтобы каждый из нас взял ее себе. И это такое, еще такое название. Наш народ называется Хейлин Дорайс. Кажется, воинством Тора. Воинством Тора. И тут есть одно очень такое некоторое замечание, что Тора называется, изучение Тора называется Мельхамташел Тора, буквально войной Торы. Почему именно войной? Требуется самоотверженный спор, самоотверженный поиск истины. И действительно, Тору постигают в споре, в отчаянном споре. Наш народ называется в книге Тора здесь буквально воинством Тор. Воинством Тор. Дальше, кажется, книга Зор, следующую вещь, что до того, как был дан Тора нашему народу, то все творение мира было еще несовершенным, оно было неустойчивым. И реально на горе Синай, когда получили Тору, завершилось, устоялось как бы, стало на ноги, получило устойчивое существование творения мира. И, в принципе, это говорит Раши в начале книги Брейшис, когда говорит, Раши говорит о шестом дне творении. «Ваги эрев, ваги бокер, йом, ха-ши-ши». Был вечер, утро, шестой день с определенным артиклем, ха-ши-ши. Раши говорит, почему имеется в виду ха-ши, что тут пятый день не называется ха-ха-ми-ши, а просто ха-ми-ши. Почему именно ха-ши-ши? Потому что есть намек, говорит Раши, на шестое Сивана, день получения Тора, это Ха-Ши-Ши, тот самый шестой день. И, допустим, по-другому объясняю Раши, Ахей, это имеет намек на пять книг Торы, это опять же намекается, намекается Шавот, получение Торы, когда получили пять книг Торы. То есть, почему там напоминается именно шестой день? Потому что не было сотворения совершенно устойчивы, пока не получили то. Давайте просто вещь просто поймем. Это уже говорит Зора здесь, у нас в нашей главе Бамидбар. Есть у каждого разумного человека, он что-то делает, у него есть какой-то замысел. Если то, что он сделал, замысл не соответствует, этому проекту нет права на существование. У Всевышнего был замысел. Замысел этого мира, то, что мы не раз здесь говорили, Берешит, сказано, Гарияшка говорит, что такое Берешит, Бишмиль Решит, для того, что называется Решит. Что такое Решит? Что такое Решит? Это Тора, это Исраэль. Для Торы, для Исраэля создан мир. Что значит для Торы, для Исраэля? Ради того, чтобы Исраэль принял на себя Тору, был создан мир. То есть пока мир этот не пришел к своему замыслу, то замысел осуществился, то он пока был неустойчив. Поэтому в чем было сказать, когда мир встал на ноги, тогда когда наш народ получил то. Давайте просто вещь немножко поймем, это еще очень принципиальное. Когда наш народ изучает Тору, это то, что называется, я повторю еще раз, наш народ называется в книге Зоар Хейлин Дорайса, воинством Тор. Воинством Тор. Ну, есть, когда мы говорим, что уже о таком названии, как воинство, войско, есть примерно же параллельное использование слова воин в книге Месата Шерима Рамойши Хаймурцату. Говорит, что еврей должен быть как солдат во время войны. Что это значит? Он всегда готов служить Творцу, непрерывно. Это же как в армии, за солдат, он готов каждую минуту идти и сражаться. Тут есть, я просто продолжу, потому что подобие, когда стал Рабби Хаим Цатта, Рамхал, когда книга Зоар говорит, что мы называемся воинством Торы, что мы должны быть готовы. Мы постоянно готовы заниматься Торой. Это тоже называется воинством Торы. И в этом смысле, когда мы получили Тору на горе Синай, то в этом творение получило свое завершение. Если не дай Бог, если мы не принимаем занятия Торой, если наш народ отходит от занятия Торой, то как бы замысел Творца, для чего мир был создан, он разрушается. И поэтому пишет Рабби Хаим Воложин, что если бы мир хотя бы один момент был без изучения Торы, то он бы просто исчез, потому что не было причины его существования. Так как весь мир основан, он создан ради изучения, исполнения Торы, поэтому в мире необходимо постоянно, чтобы было изучение и соблюдение Торы. И просто это маленькое, очень важное замечание, как важно, чтобы люди просто знали, что есть времена, когда учатся меньше. Ну, допустим, пример времени – это… Ну, есть дни, часы, когда мало учатся многие. Это время, когда человек должен взять все в руки и учиться больше. Потому что тогда действительно он из тех, кто поддерживается… Просто он в этот момент становится столпом этого мира. Речь идет в мире в целом, а тем более речь идет, так сказать, о нашем присутствии на Святой Земле. Мы говорим в Беркат Амазон, две разных формы, как это говорить. Есть наши обычаи, обычаи наших сефардских братьев. Упоминаем второй брахи Беркат Амазон. Брит Мила, завет обрезание и Тору. Так говорим мы, наши братья сефарские еще упоминают два слова, а бритва Тора добавляет еще. Почему? Так и Раши Масехет Брахот, потому что Святая Земля дарована заслугу за обрезание и Торы. Поэтому, когда мы благодарим Всевышнего за второй брахе, за хлеб и за землю, святую землю, напоминает также благодарность за то, что дал нам Всевышний тот инструмент, тот способ, с которым можем на этой земле хотя бы обосноваться. Как можно здесь обосноваться? В силу брит мила и в силу Тор. Поэтому мы благодарим Всевышнего Благоберкат Амазон за дарование Торы, за заповедь брит мила, что это то, в силу чего мы здесь вообще находимся. Идемте дальше. И тут я коснусь просто одной очень такой емкой темы. Эта тема имеет несколько сторон. Одна из них, то, что сказано в Хумаше Паршат Итро, в Шмот, там сказано так, что в начале месяца Сиван, третьего месяца, пришли в Синайскую пустыню. Дальше говорится, «Ваяхан Исроэль, шам Исроэль ка Негедагар», что там упочил Исроэль напротив горы. Рашид отмечает очень важную вещь, что написано в единственном числе «Ваяхан шам Исроэль», потому что до этого предыдущие стоянки были здесь с разногласиями, спорами, ссорами, а вот перед горой Синай это уже было с раскаянием, с возвращением к Творцу. Есть такие слова очень хорошие у Раши. Кишихат балевихат, как один человек в едином сердце. То есть тут есть одно огромное достоинство, то есть говорится, что наш народ получил Тору как единое целое. Единое целое. О. С другой стороны, когда мы сейчас читаем нашу главу, Бамидбар, она вся занята пересчетами единиц. Единиц. Этот подсчет, который надо было сделать, это то, что называют книга Зор, Хейлин Дурайса, посчитать воинство Торы. Воинство Торы. О, и тут я хочу коснуться одной очень принципиальной вещи. Что это, какой смысл этого пересчета, вообще этого пересчета? Какой смысл этого пересчета? Мы сейчас изучаем Масехет Хулин. Есть там такие законы, которые касаются, в частности, есть смесь, когда там меньшая часть неразрешенная, большая часть разрешенная в кизе. Есть ситуации, когда так как и так невозможно распознать ни по виду, ни по вкусу запрещенное, то большинство побеждает меньшинство, и все это остается дозволенным кизе. Пожалуйста, не учите Аллаху из моего урока, есть тут много деталей. Я сейчас не обучаю Аллахот Таравот. Я просто писал некоторую идею. Там приводится одна идея, что то, что принято считать поштучно, тут закон о большинстве не работает. Хотя бы закон мудрецов. То есть, когда есть, допустим, есть какие-то предметы, которые принято, допустим, охапку продавать, не принято продавать их по весу, а именно поштучно, вот такие предметы в большинстве они как бы не растворяются. Каждый имеет отдельный вес. Тут там Тора говорит все замечательную вещь. Каждый еврей, он имеет собственный вес. И считать не десятками, не сотнями каждого отдельности. Каждого отдельности. Давайте эти вещи вам сейчас просто немножко объясню. Я когда-то в молодости здесь был в армии. Я был офицером в Хелавир, в ВВС. Нам там объясняли, как работает ВВС израильский. Что время войны... Каждый летчик имеет прямой контакт с командиром ВВС. Общим, всем. Он командует каждым из них в отдельности. Почему? Он очень важный. Каждый летчик, это очень, очень важно. Тут это не идет ни взводами, ни ротами. А каждый отдельный самолет имеет, так сказать, прямой контакт с командующим ВВС. Каждый из них важен. То же самое, когда мы говорим сейчас, что Всевышний посчитал, здесь посчитал воинство Торы, надо вещь просто понять. Каждый человек, изучающий Тору, он имеет вес, он незаменим, он имеет свой вес. И эта вещь нужно просто понять хорошо, эту вещь. Это опять же касается получения Торы на горе Синай. Тора Всевышнего, она бесконечна, она очень-очень многогранна, очень это слишком слабое слово. Здесь много способов понимания. И в принципе то, что у нас принято наших величайших мудрецов, что каждый из тех, кто евреев, которые были перед горой Синай, то его личное восприятие Торы, оно было одним из тех сторон Торы, которые наш народ получил. Короче говоря, если его там не было, то одной из сторон, как понимать Тору, в мире бы не открылось. В мире бы не открылось. И по большому счету, это очень важно понять всем нам, для каждого для себя. Знаете, Я просто приведу просто один такое маленькое, очень важное замечание. Есть один особый кадиш, который говорят в двух случаях в жизни. Один это говорят его, когда кончают трактат Талмуда или раздел Мишны. Это особый кадиш. Знакомы с ним? Совершенно особый кадиш. Тот же кадиш говорят только еще в одной ситуации. Знаете, когда? Когда человека хоронят. Говорят, тот же самый кадиш. Прямо на время захоронения, на могиле. Почему? Какая связь? Очень простая. Тут тоже кончился трактат. Жизнь еврея – это трактат Торы, если он по Торе живет. То есть, как человек воспринял Тору, как он по ней жил, это огромный трактат. Огромный трактат. Он сейчас его кончил, трактат. Он берет его с собой в мир грядущий. Но он кончил трактат, как он жил по Торе. Вот. И тут, в этом отношении, как каждый из нас занимается Торой, как его воспринимает, как через его аспект, его души открывается другой аспект Торы, который без него бы не открылся, то незаменим. Поэтому говорится, что когда надо спасти двух, один из них это Мелех Исраэль, царь, а другой мудрец Торы, Талмид Хохем, то спасают Талмид Хохема, мудреца Торы, но не спасают царя. Почему? Каждый еврей, он годится в цари потенциально, а каждому мудрецу Торы он незаменим. Что имеется в виду? Имеется в виду, что когда все евреи учат Тору, и все, так сказать, занимаются ей. Вот, ну, вот царь, не Талмид Хохема, а вот тут Талмид Хохем. Хотя, вроде бы, есть еще много тысяч Талмид Хохамим, но этот Талмид Хохем, он незаменим, а царь, ну, найдем другого. Поэтому Талмид Хохем, он предшествовал царю, то, что касается спасения его. Понимаете, тут эта вещь надо просто хорошо знать. У каждого из нас, если уж сказать, свой особый удел в Торе, а дело это как в смысле постижения, понимания, то, что касается новых открытий в Торе, Хидушей Тора, и то, что открывается нами в служении и так далее. Это удел незаменим. Незаменим. Никто за нас его не откроет, никто за нас его в мир не принесет. Более того, хочу вещь очень хорошо объяснить. Каждую вещь хорошо очень понял сам. Потом я слышал, что наш великий учитель Рамоль Соловейчик, основатель Шатор Рамхаим, сказал то же самое. Слышал от этого сына. Мы сейчас живем в поколении огромной трагедии. Огромной трагедии. И сейчас, я сейчас скажу одного аспекта этой трагедии. Есть трагедия в целом, что огромная часть нашего народа живет не по Торе. Это трагедия, то есть, ну, она больше, чем катастрофа, скажем так, по большому счету. Я считаю, просто одного аспекта этой трагедии. Есть трагедия того, что великое благословение, которое наш народ удостоился от Всевышнего, это способности к учебе, способности, то, что называется в общем слове, к мудрости и к науке. Они были даны нашему народу для чего? Постижение Торы, потому что это Тора раскрыта в нашем мире, и Тора велика, колоссальна. Помню, как-то у меня был дома один из моих учеников, был доктор математики, посмотрел на мои книги немножко, сказал, что это все надо знать, Сказал, надо. У нас, говорит, в математике надо знать одну-две монографии, еще парочку статей, кроме университетского образования. По-настоящему действительно владеть знанием Торы, как подобает. Это огромная работа. Огромная работа. И для этого нам Всевышний даровал способности для этого. Для этого, именно для этого, не для чего другого. Колоссальная трагедия в том, что, как, что наш народ, это благо, он действительно разбазаривает на много-много других вещей, которые в лучшем случае не запрещены, в лучшем случае, в худшем также запрещены. То есть был период, когда европейские народы считали, что евреи к наукам просто не способны. Просто не способны. Не было ученых евреев. Они что были, так сказать, не были глупцами? Нет, евреи занимались Торой. Из поколения, когда написаны были сотни величайших книг. Сотни. Сотни величайших книг. То есть, представьте себе, например, 100 лет назад Россию, Украину, Польшу, Белоруссию, Литву, Венгрию, Румынию, в каждом местечке находился великий знаток Тора, хотя бы один, это их раввин местечко. Кто знал Талмуд, но знал 4 Шулхан Аруха. То есть не все у них было, может быть, деньги, время писать книги. Сейчас книги гораздо проще писать, чем раньше. Но в каждом местечке был великий раввин. Безусловно, это было действительно, как мы уже сегодня же упомянули, когда мир был создан ради Торы и ради нашего народа, потому что наш народ в этом мире Тору открыл, как для себя, так и для других, то когда наш народ, его мозги нашего народа, они были тем самым пергаментом, на котором писалась и раскрывалась устная Тора, тогда наш народ действительно исполнял замысел Творца в этом мире. И мир стоял прочно на ногах. Знаете, есть такое понятие «браха лебатала». «Браха лебатала» – благословение впустую. Благословение впустую. Я вам как-то привел один маленький пример. Есть особое благословение, когда мы говорим, если мы встречаем не еврея, который велик в мудрости природы, в науке. Я говорю просто по вещи истины, не лжи. Допустим, если мы встретим Исаака Ньютона, сказать браху, дал мудрость плоти и кровь. Ну, полагается браху, а здесь браха на Ньютона. Может, не на Ньютона, может, на Ломоносова. Я проблем в этом не вижу. У меня тут нет ничего против русских ученых и так далее. Все в порядке. Но вот если бы мы встретили бы Эйнштейна, в эту браху мы не говорили. Это браха только на неевреев, ученых, а не на евреев. Потому что если евреи растрачивают свою голову на науке, это разбазаривание великого богатства. Он не для этого даны ему мозги. Поэтому для еврея есть браха другая. Если он великий мудрец Торы, я браху, что Всевышний дал ему и делал свою мудрость, это да. Но если он будет великим ученым, Ландау Липшиц по физике, никакую браху не надо говорить. Если он такой, ну, сейчас, может, не время о том говорить. То есть это откровенно, это для меня это боль, потому что нашему народу так не хватает проявления нашей гениальности в рамках Торы. Нам так, что давайте представим себе, что все эти вот великие ученые были так же великими в Торе. Это правда немножко тяжелее. Я как раз занимался наукой, поэтому я это знаю. Несколько месяцев я написал работу, которая была треть доктората, полдня ничего не делаю, полдня занимаюсь, я понял для себя одну очень важную вещь, что часто для нас занятия науками это, ну, это как конструктор для инженера. Есть детский конструктор, играться с ним. Так. Представьте себе, какой-то инженер-конструктор, с ребенком играться в конструктор. Конечно, он быстренько это сделает, и проблем никакой не будет. Это то, что я понял для себя, когда я писал работу на второй степени в Еврейском университете по математике, что эти научные успехи, они простые, легкие, и нам не для этого дана голова, не для этого. Поэтому по-настоящему, если мы, может, сравним рабочий день хорошего ишиботника, это 10-12 часов напряженной работы, а студента, студенты сами знают, как они учатся. Я был студентом, знаю, как сколько я учился. Стыдно говорить. Поэтому, конечно, для нас, когда мы говорим просто вернуть былой почет, честь нашему народу, это вернуть венец Торы в наш народ. Он сейчас, к сожалению, настолько его не хватает. Как-то был такой великий человек в Америке, до этого был из Венгрии, Румынии, Рабейна Йоэль из Кират-Кодеш Сатмар. Как-то у него пришли к претензии, которая была в Америке, вот почему вот надо, чтобы были ортодоксальные инженеры, ортодоксальные врачи и все прочее. Сказал, нужно так, чтобы были еще ортодоксальные раввины. Это тоже очень нужно. Но имеется раввины, которые действительно знают. Есть русская поговорка «на безрыбье рак рыба». Я так, что были так, не на безрыбье и рак рыба, а чтобы люди, которые знали то, просто чего знали. Это не так просто. Это то, чего нам Всевышний даровал способности и потенциал, а нет ни для чего другого. Так, вернемся просто, что мы сейчас говорим. Тора была дана всему еврейскому в целом. В общем, в целом, с одной стороны, в целом, а с другой стороны, каждый из них имеет значение сам по себе. Это смысл пересчета по единицам, то, которые мы сейчас читали на этой неделе, в эту субботу. Каждый из них в отдельности имеет свой вес. Давайте представим себе ситуацию, когда часть нашего народа не занимается Торой, как положено. То это ущерб для всех. Ущерб для всех. Ущерб для всех. Что реально в мире меньше Торы. Меньше Торы раскрывается в мире. Означает, что в мире раскрывается гораздо меньше свет Торы. Когда в мире мало света Торы, то, как говорят по-русски, святое место не бывает пусто. А говорят, сказать, на нашем языке, когда в яме нет воды, то там есть, это, есть змеи и скорпионы. Когда в мире нет Торы, то скверно мир заполняет. И тут есть одна очень принципиальная вещь, которую я хочу сказать, потому что слышал от имени Рамой Соловейчика, я уже это упомянул. Есть такой подход к людям, которые приближаются к Торе. Он прав, правильно немножко, но он не прав, в глубине он неправильный. Ну, допустим, вот есть люди, которые не выросли не в Торе, сейчас мы не приближаются, как им помогаем, как это важно. Вот мы им даем, мы им помогаем, и вот они уже, слава Богу, умеют ходить на двух ногах. Что даже умеет учить. Есть одно такое непонимание принципиальное, что когда часть нашего народа не занимается серьезно Торой, это не то, что не хватает, это им. правда, именно точно не хватает. Поэтому этот подход, он в каком-то смысле прав, он правильный. Но это не хватает нам. Хватает нам. Потому что в мире Тора раскрывается гораздо меньше. Цельность Тора раскрывается, когда стоит перед горой Синай весь еврейский народ. С одной стороны, Киш и Хад, Калев и Хад, Белев и Хад, единые в смысле любить друг другу, уважение друг к другу, как единый человек. А с другой стороны, каждый своей индивидуальностью, каждый своим лицом, каждый личным глубоким пониманием, так что незаменим. Вот это две вещи, я просто вас просто объяснить сейчас, просто поставляя, с одной стороны, то, что сказано при получении Торы на горе Синай, то, что говорится в нашей главе, так как это объясняет книга Зоар, наша глава пересчитывает воинство Торы.